Диалоги с Генри Сардаряном.
Мы снова в студии радио «Спутник». Я декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук Генри Сардарян. С вами в прямом эфире. Призываю вас звонить для того, чтобы наши диалоги оставались диалогами. К нам в прямой эфир радио «Спутник». Плюс 7-495-95-95-91-2. Можете написать нам в WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Можете найти телеграм-канале, телеграм-канал Сардарян, написать там комментарий, мы на него тоже обязательно ответим. Ну и, как правило, нас слушают по радио 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Мы продолжим международную тематику и затем вернемся к связанной с ней проблеме и проблематике внутренней, о которой сегодня говорил президент. Но пока сконцентрируемся на том, чего хотят наши раньше партнеры, теперь враги на Западе. В частности, вскоре пройдет саммит НАТО, и, как заявляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, Киев рассчитывает получить на саммите НАТО приглашение к упрощенному присоединению Украины к Альянсу. В частности, он говорит, позиция Украины – это ожидаемый результат, это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению. Но что важно, мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который зафиксировал бы путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал России. Я думаю, сигнал-то для Украины был вполне конкретный уж. Не самый, конечно, яркий и харизматичный лидер современности, но, тем не менее, президент США Джо Байден честно сказал, он говорит, мы не уверены, что Украина не коррумпирована и что ее система вообще способна обеспечить безопасность. То есть, если сопоставить две этих вещи, мы поставляем 100 миллиардов долларов там, в виде вооружений на Украину. При этом мы не уверены, что там есть вообще система безопасности, и что это государство не коррумпировано, и что это все не пропадет. Но если это вместе вот так, значит, в один сосуд залить и попытаться понять, а как же это возможно, как сочетаются две такие несочетаемые вещи, мы поймем, что, конечно, места для Украины в НАТО нет. И, конечно, никто ее уже сейчас туда принимать не будет, потому что конфликт с Россией – это страшный сон для этих государств. Но Украине очень нужна НАТО, и Украине очень нужна Соединенным Штатам Америки и западным странам, но с одной лишь целью. Сколько можно бросать ее в пекло борьбы с Россией? Вот останется два украинца, значит, вот они должны сражаться с Россией. Останется один танк, он должен блуждать по территории, ну, хотя бы что-то попытаться вырвать, что-то где-то нанести какой-то ущерб Российской Федерации. Тогда есть вот какой-то смысл в поддержании этих проектов. А всерьез интегрировать структуры НАТО и так далее. Уже неоднократно было сказано, что этого не будет. У нас звонок, я подключаюсь. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вот, здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Кронштадта.
Здравствуйте. Сергей, слушаю
вот,
вас.
Генри Тиграмович, если я правильно понимаю, вы где-то 1980-81 года рождения.
Нет, я 89 года рождения, чуть-чуть.
Вот, то есть вы, вот я 81 года рождения, вот, я хотел бы спросить, вот, ну, как бы я-то, получается, немножко постарше, да. Вот, но не суть. Вот, я вот когда в субботу, вот, у меня телевизор все, ну, все время стоит на новостях, и когда вот прерывали привычный режим субботнего, ну, как бы выходной день, там на новости, там такое ощущение, как будто люди уходят, плейлист составляют и все. А тут резко было прервано вещание, выступил президент. Вот, и я стал вот в интернете смотреть, а что же такое происходит. И действительно что-то происходит. У меня вот ненадолго возникло внутреннее переживание. Ну, просто вот реально за страну. Потом я пошел, вот, подумал, сел опять работать, там думаю, нет, не может быть такого, вот, что, ну, сейчас...
Сергей, можно вопрос, пожалуйста, пока не закончилось время?
Не поддержит такого.
Да.
Ага. Жду вопрос.
Вопрос. Можно, пожалуйста, какой у вас вопрос?
Нет, просто я хотел спросить, какие чувства вы тогда испытали.
Хорошо, спасибо. Такие же, как и все граждане нашей страны, потому что кто-кто, а граждане России не понаслышке знают, к чему может приводить. Смута любая. И за любую форму кровопролития, что с одной стороны, что с другой, могли выступать только люди, которые собственную страну ненавидят. И хотят, чтобы в ней разгорелась гражданская война. Такие люди есть. В большинстве своем они территорию нашей страны покинули. Некоторые из них, возможно, еще находятся здесь. Кто-то сказал об этом публично, кто-то, скрестив пальцы, там надеялся, что это произойдет. Но люди, которые хотят победы России в специальной военной операции, те люди, которые хотят, чтобы наша страна укреплялась, была устойчивой и двигалась к будущим победам, они не могли хотеть того, чтобы с одной или с другой стороны пролилась кровь. Поэтому, я думаю, у нас у всех чувства были одинаковые. Слава Богу, что так оно все закончилось. У нас еще один звонок, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, уважаемый спикер.
Здравствуйте.
Ну, я намного старше вас, мне там 70 с маленьким минусом. Mm-hmm. У меня вот какой вопрос.
Можно узнать только, как вас зовут, чтобы знать,
меня зовут врач. Павел, я из Дальнего Подмосковья.
Здравствуйте, Павел, слушаю вас.
Здравствуйте. Я когда слышал Задорнова когда-то, он все время называл американцев тупыми. Mm-hmm. Я это воспринимал как там сатира, юмор, какая-то mm-hmm. издевка. Но вот после событий недавних я понял, что, наверное, он был прав. Mm-hmm. Объясню, почему. Раньше считалось, что самое... боевая и боеспособная армия в мире – это израильская, потому что она последние 50 лет постоянно воюет. Понимают ли американцы, что после того, что они затеяли на Украине, наша армия, отвоевавшись и, конечно же, победив, у меня нет в этом сомнений, станет самой боевой и боеспособной армией, что наши офицеры даже среднего звена, нынешние лейтенанты, капитаны, они потом будут преподавать в училищах, в академиях, основываясь на своем боевом опыте. Это раз. Во-вторых, наша боевая техника, пройдя вот эти испытания, будет отмодернизирована с учетом всех выявленных недостатков и станет самой лучшей в мире. На что они рассчитывают? Кто из стран НАТО начнет покупать американскую технику, понимая, что ее бьют на поле боя со страшной силой каждый день? Спасибо за то, что выслушали меня.
Спасибо.
Всего вам доброго.
Спасибо, Павел. Хороший вопрос. Вы понимаете, и в этом случае, и во многих других, когда мы говорим про страны Запада и про преломление информации, когда она до них доходит, мы, к сожалению, вынуждены отмечать, что вот есть такой реальный мир вокруг нас, в котором все кажется очевидным, все вполне понятным, предсказуемым. Но так как его наши коллеги на Западе, даже не то, чтобы коллеги, а вот просто народ в западных странах, население, граждане, те, кто принимает участие в выборах, те, кто хотя бы формально легитимизирует действующие власти европейских стран, они это все видят в преломлении BBC, CNN и других крупных глобалистских средств массовой информации, которые им расскажут ведь совершенно по-другому. Ну, посмотрите, за прошедшие полтора года все, что они рассказывали, насколько это далеко от действительности. Вот что, какие они страшилки, байки, там, ужастики рассказывали про Россию и ее действия на Украине. Вот полтора года прошло. Ну что, где? Вы же грозились, говорили, сейчас вот мы на весь мир представим доказательства страшных военных преступлений России. Где они? Вот полтора года прошло. Вы замылили тему, сделали так, чтобы она просто ушла там в небытие, быстро заменили ее новыми тезисами. Мы видим на примере там подрыва, значит, северных потоков. Что фактически сначала говорили, это Россия. Теперь придумали, что там два украинца каких-то на польском корабле с аквалангом погрузились, подорвали, уплыли, башмак забыли, по нему установили. Ну, мы можем сказать, они людей за идиотов считают. Может быть. Но мы видим, что это, по всей видимости, рабочая схема. Никто... Вот представьте себе, если бы там были в действительности нацеленные на собственные интересы политические силы, были бы независимые средства массовой информации, информации и гражданского общества, скажем, в Германии. Ну вот первое, что должно было произойти, они должны были заявить, вы с ума посходили, это же наша собственность. Это собственность Федеративной Республики Германия. Мы благодаря этому могли бы получать газ там в разы дешевле, чем то, что у нас здесь сегодня. Даже если мы его не получаем, это наша труба, вы что творите вообще? Там, в принципе, ну да, если это Украина, то ну что там поделать, значит, все понятно, будем там молчать в тряпочку. Хотя очевидно, что никакая Украина ничего подобного совершить там не могла. И то же самое касается вот к вопросу Павла и вооружения. Мы понимаем, да, мы там их, значит, самые различные виды вооружения там рано или поздно все будет уничтожено, все сравняем с землей. Но они-то у себя в средствах массовой информации расскажут совершенно по-другому. Мы открываем передовицы. Это не желтая пресса, это крупные СМИ, крупнейшие СМИ западные. И каждый день мы видим там один и тот же нарратив. Как Запад смог победить Россию в противостоянии? Хотя там только все началось по-крупному. Или вот причины, по которым Россия не сумела осуществить специальную военную операцию, хотя она в самом разгаре. Но свое население, они убеждают, что вот эти 100 миллиардов, от них очень большая польза была. Что, значит, от тех всех лишений, через которые прошло, еще будет вынуждено пройти население европейских стран, обязательно есть и будет польза. Для того, чтобы этого не было, единственный способ. То есть невозможно с этим бороться в реальном мире. Я понимаю, что я сейчас крамольную вещь говорю, но мы в реальном мире можем делать все, что угодно, а вот этот их виртуальный мир настраивает их граждан так, что все прекрасно, и не, беспокоиться не о чем. Мы должны, помимо того, чтобы надавать им там по щам, мы должны еще обязательно создать параллельные площадки и для распространения информации. И работать каждый раз, я об этом говорю, с лидерами общественного мнения. Это совершенно разные люди. Мы должны с ними работать для того, чтобы наша версия событий, наша версия информации получала доминирование на информационном пространстве этих государств. Тогда я уверен, что и результат обязательно будет. У нас еще один звонок, я вас слушаю. Только представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Меня Максим зовут. Из Москвы.
Здрасте.
У меня вопрос такой. А не кажется ли вам, что ситуация, ну, со всеми этими событиями, которые произошли, освещается как-то крайне однобоко? Потому что, в принципе, проблема-то зрела не одним днем. Тот же Евгений Викторович неоднократно обращался и в Министерство обороны со своими предложениями, просьбами, разъяснениями. Но это был всегда проигнорирован. Сначала он был вхож в Министерство обороны, потом ему туда доступ закрыли, потом даже не принимали корреспонденцию, и он не был услышан. У меня вот такое чувство сложилось, когда все это случилось, да, как будто мы второй раз в России наступает на грабли. Первый раз это 93-й год, да, когда в Чечне происходили события, и когда Дудаев пытался пробиться к Ельцину, поговорить, также не был услышан. И здесь сложилась такая же ситуация. Что мешало нашему верховному главнокомандующему собрать? Причем люди-то, грубо говоря, и Шойгу, и Пригожин, вроде как бы на одной стороне были, правильно? Делали общее дело. Почему нельзя было посадить людей на каком-то совещании, выслушать обе точки зрения, чтобы не доводить до крайности, да? А пришлось всю эту ситуацию разруливать президенту другой страны, Александру Григорьевичу Лукашенко. Как вы думаете, как вы к этому относитесь?
Спасибо за вопрос. Ну, я скажу честно, так как ни я, ни Максим, ни наши уважаемые продюсеры, мы не владеем всей полнотой информации из этого процесса изнутри. То есть мы не знаем, были ли такие совещания или нет. Может быть, они были, просто не привели к результатам. Может быть, их не было, но были какие-то другие форматы. Мне сказать сложно. Я думаю, что даже в первую очередь президент не будет отрицать то, что есть и сложности, и проблемы, которые обязательно должны решаться. Более того, я уверен, что это все будет решено, может быть, не сразу, но решено будет абсолютно точно. Тут весь вопрос только в том, как мы их будем решать. Слава Богу, что решать их можно будет сейчас в спокойном режиме, поступательно, не жертвуя интересами фронта. Потому что вы прекрасно сказали, что у нас в истории это повторялось. Мы в своей истории, скажем, 20 века, у России было три мощных противостояния с Западом. В одном из них Россия победила, это речь о Великой Отечественной войне. В двух проиграла. Это Первая мировая и это Холодная война. Особенность здесь заключается в том, что в тех двух, в которых мы проиграли не на внешнем контуре, а на внутреннем. Наша проблема была это внутренние распри, перевороты и прочие вещи, которые и привели к этому плачевному результату. Никаких объективных причин для того, чтобы Россия не вышла победителем из этого противостояния, не было. И здесь, вне зависимости от того, какой точки зрения мы с вами придерживаемся и какие проблемы мы видим, что мы замечаем и на что обращаем внимание, мы должны понимать, что эти проблемы там, где необходимо, они должны, конечно, решаться сейчас, но эволюционно. А там, где сейчас там очевидно, что они, может быть, решены быть не могут, они, значит, должны быть решены после окончательной победы в специальной военной операции. Любой наш другой подход, он просто будет людям непонятен, он просто нанесет вред государству, несмотря на то, что огромное количество проблем в стране за это время накопилось. Я, правда, справедливости ради, ни разу не слышал, чтобы президент это отрицал, или он говорил, что у нас вообще все идеально, все так хорошо, ничего менять не надо, все должно оставаться так, как есть. Неоднократно говорилось об этом, и я хочу как раз в продолжение этой темы коснуться заявлений, которые сегодня президент сделал, которые, мне кажется, очень важными. Это заявление о том, что решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит прежде всего от кадрового потенциала страны. Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках, решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны, сказал президент в обращении к участникам Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». Это не просто протокольная фраза. Вот вы, там, наш Максим, уважаемый наш слушатель, с вопросом обратился, да, что там одну сторону, может быть, только транслировали, а проблем там достаточно много. Я уверен, что проблем огромное количество в стране, и всегда было, и есть, и необходимо их решать. И как только мы решим эти проблемы, появятся другие. Для этого, собственно, и существуют управленцы, которые, если смогут решить все проблемы, и после этого они больше возникать не будут, то уже потребности в воспитании новых поколений руководителей не будет. Страна будет вот так хаотично, само по себе, без всяких проблем существовать. Очевидно, что проблемы есть. Самая главная проблема – это кадровая. Это факт. Почему? Потому что о чем бы мы с вами ни говорили, о какой бы отрасли ни говорили, от ВПК до цифрового развития нашего, медицины, все что угодно, в любой сфере все начинается с кадров. Потому что медицина сама себя не построит, потому что военно-промышленный комплекс сам собой управлять не будет, сам себе задачи не поставит, сам технологии не раскроет. Для этого всегда нужен человек. И воспитание этих кадров, подготовка этих кадров – это и первый путь к решению ключевых задач и проблем, которые у нас в стране возникают на постоянной основе. То, что мы здесь, ну, будем откровенны друг с другом, пока еще, я не говорю, там не вышли на уровень там, Советского Союза до его распада, это факт. Ну, я думаю, ни одна постсоветская страна еще не вышла на уровень там какой-нибудь 85-86 года. И мы все, в принципе, еще в догоняющем состоянии находимся по отношению к тому периоду времени. Но то, что мы сегодня даже на самом базовом уровне сталкиваемся со сложностями, с тем, чтобы обеспечить себя, страну, тем кадровым потенциалом, который нам необходим, вот, ну, это отрицать невозможно. Мы каждый раз видим, что в каждой из отраслей, где начинаются какие-то там у нас проблемы, наши руководители отчитывают представителей этих отраслей, они говорят, нам не хватает столько-то квалифицированных кадров в этой сфере. Или нам здесь-то не хватает, там не хватает. Ну, ведь вполне очевидно, что любую такую проблему должны решать учебные заведения. Что, выделяя бюджетные места, ну, пусть в стране будет там на несколько десятков тысяч юристов там или менеджеров меньше в году, но будет больше в тех отраслях, которые ей в действительности нужны. Ребята, когда поступают в университет, они же на эти вещи тоже ориентируются. Но если вам легче поступить на такую специализацию, там есть бюджетные места, вы будете стремиться туда. Предложат лучшие условия, пойдете учиться на те профессии, которые для страны в большей степени востребованы. Если мы понимаем, что сможем обеспечить приток студентов на эти направления подготовки, значит, мы их должны готовить уже не по забюрократизированным до смерти стандартам учебным, в которых форм отчетности за работу в 10 раз больше, чем непосредственно самой работы. То есть человек тратит, там, преподаватель тратит большую часть времени на то, чтобы отчитаться за ту работу, которая составляет там значительно меньшую долю в его общем количестве времени, потраченном на работу. Что вот вместо этого мы будем заниматься реальной работой. Не обязательно, кстати, чтобы это всегда было по заказу бизнеса. Я к этому достаточно скептично отношусь. Я определенный период своей жизни преподавал в итальянских университетах и сталкивался с тем, что меня позвали туда преподавать дисциплины, такие гуманитарные, фундаментальные теоретические дисциплины. Почему? Потому что у них из-за того, что все должен финансировать бизнес, бизнес не будет финансировать ни политическую философию, ни значит, различные гуманитарные, там, историю, она им вообще бизнесу не нужна. Бизнес будет всегда финансировать там экологическое право, земельное право, там, все что угодно. И в итоге вот просто как класс вымирает категория людей, которые способны были бы формировать и формулировать смыслы, готовить там кадры, в том числе для этой сферы. Поэтому речь не всегда о том, что вот пусть бизнес платит. Если он за что-то платит, значит, это экономике нужно. Иногда сам бизнес не знает, что ему нужно. Он, наверное, не всегда готов платить за что-то, что понадобится через 10 лет. Вот для этого есть государство. Или за что-то, что понадобится межотраслевым объединением различным. Бизнес всегда будет нацелен на собственную прибыль. Государство здесь нужно для того, чтобы этот потенциал направить в нужное русло. И начиная с того, чтобы привлекать лучших выпускников именно в те отрасли, которые нужны стране, создавать систему высшего образования, которая нацелена на решение наших проблем в сфере образования. Не на то, чтобы соответствовать ожиданиям международных рейтинговых агентств, ну, международных в кавычках, там, британских. Не на то, чтобы дипломы наших выпускников были понятны западным работодателям, и нашим выпускникам было проще устроиться на работу там, то есть проще уехать отсюда и устроиться там на работу. Плевать на это. Единственное, на что должна быть нацелена система нашего образования, подготовки кадров, это наш национальный интерес. Это решение задач для нашей страны. Тогда внутри и наши выпускники будут успешными. И они будут чувствовать себя востребованными. Не надо вот этого ля-ля про то, что система образования должна человека отдельно взятого сделать просто вот эгоистично таким востребованным. Если он будет востребован страной, он будет чувствовать себя востребованным. Он сможет и карьеру построить, и быть успешным, и все прочее. Вот с этого, с кадров, нам необходимо начинать любые наши изменения. Вам я желаю хорошей и очень спокойной недели. До новых встреч.
Диалоги с Генри Сардаряном.